События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 29 октября. Завершилось резонансное дело об убийстве Бункуса. Его дали сегодня приговоры. Гражданина России Виктора Кривошея признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. А предприниматели Александра Бабенко и Михаила Ульмана, виновные в организации этого убийства, они получили по 15 лет лишения свободы.
Министерство сообщения подготовило новые сценарии реализации первого этапа проекта Rail Baltica. В частности, там предлагается сосредоточиться на трансграничном сообщении и одной станции в Риге. Сегодня обсуждаем этот новый план.
Комиссия Сейма сегодня дала добро на выдачу депутата Яковинца для уголовного преследования. Это связано с делом о подделке документов. Более подробно поговорим с представителем комиссии.
Скандал разгорелся вокруг латвийского баскетболиста Яниса Тимы, который, несмотря на войну, которую Россия развязала в Украине, и закон, запрещающий, по сути, латвийским спортсменам соревноваться на территории страны-агрессора, уехал в Россию для участия в баскетбольном турнире. Сегодня эту тему также обсуждаем в нашей программе.
Накануне мы рассказывали вам о том, что происходит в Тбилиси после выборов, которые прошли в субботу. Выборы судьбоносные. На них победу, по официальным данным, одержала партия «Грузинская мечта», которую все называют прокремлевской. И вот вчера прошла крупная акция протеста. Об ее итогах, о том, что оппозиция намерена делать дальше, нам рассказала наша коллега из Тбилиси.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на странице LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с главной новости дня. Сегодня оглашены приговоры тем, кто организовал и реализовал, собственно говоря, убийство Мартинша Бункуса. Это очень громкое дело, которое тянулось еще с 18 года.
Мартинш Бункус был администратором неплатежеспособности. Он был застрелен утром 30 мая еще 2018 года, когда проезжал на своем автомобиле возле Рижского лесного кладбища. Это произошло фактически средь бела дня и недалеко от офиса государственной полиции. Дело, конечно, очень резонансное. И вот сегодня, можно сказать, что поставлена точка. На заседании суда сегодня присутствовала наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова. Наташ, приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, такое громкое дело, которое так длилось долго. Справедливости ради надо сказать, что уже в 2022 году полиция сказала, что у них есть вот этот круг подозреваемых, обвиняемых. То есть уже то, что сегодня случилось, ну, да, дали, вот как Женя сказал, исполнителю дали пожизненное заключение, заказчикам по 15 лет. Что сегодня происходило в зале суда? Было достаточно спокойно, было много журналистов, камеры, понятно, да, телевизионщиков. Были родные погибшего, были, видимо, люди со стороны, не знаю, может быть, поддержка того или иного. Но в целом все было так немногословно. Обвиняемые зашли в зал суда. Александр Бабенко, один из них, он подивился такому аншлагу. Точнее, нет, это был, по-моему, Михаил Ульман. Он сказал,
что аншлаг.
Какой аншлаг, да. Далее тоже, когда судья зачитывала приговор, Ульману и Бабенко переводили его, то есть шел перевод. И когда судья убедилась, все ли поняли приговор, Ульман сказал «да», Бабенко сказал «да», а вот Кривошей, которому дали пожизненное заключение, он сказал «нет, не понял».
Он же гражданин России, да?
Да. И сказал «страна абсурда». Угу. Это вот такие короткие цитаты, которые сегодня из тех, кого обвиняли из уст. Конечно, присутствовали прокуроры, родственники, и да, вот что они думают про вот это решение суда. Старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстер сказал, что, ну да, несмотря на вот это решение, есть еще вопросы, которые необходимо оценить, и можем послушать его комментарии.
lūdza konfiscēt faktiski visu arestēto mantu, ko tiesa nolēma tikai daļēji apmierināt un konfiscēt tikai to mantu daļu, kuru, par kuru varētu kompensēt cietušajiem radītos zaudējumus. Un arī attiecībā par blakus lēmumu nekas neizskanēja šajā saīsinātajā nolēmumā. Tāpat arī ir atšķirība prokuratūras viedoklī par Uļmanam un Babenko piemērojumu soda apmēru. Tātad prokuratūra prasīja 20 gadus brīvības atņemšanas, tiesa piesprieda 15 gadus. Šie ir jautājumi, kur mums būs jāvērtē pēc iepazīšanās ar pilnu tiesas nolēmumu.
Да, это интересно, что изначально прокурор просил 20 лет лишения свободы для Ульмана и Бабенко, а в итоге сегодня они были приговорены к 15 годам заключения. И вот эти вопросы они будут оценивать, да?
Да, видимо, ну, потому что это суд, еще будет полное решение суда, и уже сторона защиты сказала, что будет обжаловать этот приговор. Родственники погибшего удовлетворены решением. Как сказал брат убитого Мартинша Бункуса Кристапс, что решением брата не вернуть, но то, что есть решение, это ну, очень, очень хорошо. Давайте послушаем и его комментарий сегодняшний.
Pirmkārt, gaidīsim pilno spriedumu, iepazīsimies, konsultēsimies ar savu pārstāvi un tālāk tad uzklausīsim, kāda varētu būt arī mūsu rīcība tālāk. Skaidrs, ka šodien būtiskākais ir tas, ka notiesājušas spriedums ir noslēdzies garš, mokošs un ļoti sarežģīts periods, bet jau jāgatavojās ir nākošajam, ir vairāk nekā skaidrs, kad ir sagaidām apsūdzēto spriedumu pārsūdziešanu, līdz ar to ir mazliet jāatpūšās, jāapkopo spēku un jācīnās tālāk.
Да, Кристапс говорит о том, что придется бороться и дальше, потому что, очевидно, будет обжалован этот приговор. Наташа, что мы знаем о мотивах?
Да, мотивы, конечно, не раз о них говорилось. Все дело в, как всегда, деньги виноваты. Весной еще 2008 года все дело из-за компании, которая называется Рогатрейд, она занималась оптовой торговлей продуктами питания, была объявлена неплатежеспособной. И вот когда Мартинш Бункус стал это дело, ну, работать с этим делом...
Как администратор неплатежеспособности.
Он увидел, что перед объявлением о неплатежеспособности вот члены правления компании, среди них Ульман, они присвоили активы Регатрейд, и поэтому администратор Бункус подал на них в суд о взыскании средств. И вот, что тоже важно, неплатежеспособность Регатрейд была единственным активным процессом неплатежеспособности, в котором Бункус был администратором.
То на тот уже... момент, когда его убили, да?
Да, да. Угу. То есть уже сразу полиция вот прям в тот же год, ну, даже буквально на следующий день, или, может, даже в тот же...
Я помню, что очень быстро это связали с его
профессиональной деятельностью, да, что это заказное убийство, то есть полиция вот сразу эту версию, ну, вот, и рассматривала. К слову, в ходе расследования, это еще ранее полиция сообщала, были изъяты 50 миллионов евро, опрошено 300 человек, допрошено 200. Я не могу представить, какая огромная работа стояла за всем этим делом, чтобы прийти вот к тем результатам, так что, конечно, большое спасибо нашей полиции за такую работу.
Скажи, а все задействованные в этом процессе убийства сегодня получили сроки? То есть, по-моему, там фигурировало чуть больше.
Да, организатор убийства, ему обвинение не предъявлено, потому что он умер насильственной смертью, был застрелен в марте 22 года в Рижском микрорайоне Плявники. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин. Он в свое время был осужден по делу влиятельной преступной группировки. Mm-hmm. Но вот те трое, которые фигурировали, то есть уже с мая 22 года, они были вот в поле зрения полиции, они были взяты под стражу, то есть уже больше 2 лет вот была работа именно по поводу их судьбы, и вот сегодня, да, суд, свой вердикт.
Наташа, когда мы можем ожидать окончательного приговора и, собственно, вот подача апелляции, это в течение какого срока?
Вот не подскажу тебе, да, сегодня тоже сторона защиты говорила, что в установленные законом сроки мы дождемся вот этого полного решения суда и обязательно обжалуем.
Это сегодня был окончательный приговор, но когда публикуется полный, тогда его можно обжаловать.
Да, и, к слову, еще не так давно, в октябре, обвиняемым было право последнего слова. Им воспользовался только Михаил Ульман, и вот короткая выдержка из его слова. «Я искренне верю в беспристрастность и независимость суда. За эти годы я стал инвалидом, пытаясь доказать свою невиновность. Я очень надеюсь на вердикт, подтверждающий, что на скамье подсудимых оказались не те люди. Пожалуйста, не совершайте ошибку, которая может стоить мне жизни в моем возрасте». Вот такое последнее слово. И, к слову, когда сегодня Александра Бабенко уводили из зала суда, то есть, ну, я не про Ульмана, да, здесь да. Я цитировала Ульмана, но то есть тот же, кто и получил 15 лет, он единственное, что сказал журналистам, что он невиновен. То есть вот такие у них самих представления.
Угу. Кстати, еще интересно, что вот суммы фигурировали вообще за организацию и исполнение этого убийства, да, организатору было предложено 100 тысяч евро, а исполнителю 200 тысяч евро, но он успел получить, менее 100 тысяч евро, только меньше половины за совершение этого убийства. Да. Спасибо огромное тебе, Наташа, за то, что сегодня поприсутствовала на заседании этого суда по очень громкому делу. Это было очень громкое убийство тогда в 2018 году, потому что, ну, к счастью, мы живем в такой стране и в таком городе, где у нас, ну, очень редко среди бела дня убивают людей на улицах. Ну, поэтому, конечно же, это дело сразу привлекло внимание общественности. Спасибо тебе.
Спасибо, коллеги.
Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, говорили сегодня о том, что исполнителю убийства администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса его приговорили к пожизненному заключению, а заказчики получили по 15 лет тюрьмы.
Самые важные темы дня. Подробности.
Продолжает оставаться в центре внимания планы Министерства сообщений по реализации проекта Rail Baltica. Планы эти, в общем, постоянно обновляются. И вот последняя редакция этих планов предусматривает, что в рамках первого этапа будет построен один путь от границы Литвы до Эстонии, а также соединено с европейской шириной колеи будет одна из тех станций, которая, собственно, вот началась строиться в Риге. Это либо будет тот вокзал, который находится в центре города, либо та станция, которая начала строиться возле аэропорта.
Но подробнее об этом новом плане Минсообщения сегодня в программе «Домская площадь» рассказал министр сообщения Каспарс Бришкинс.
Для нас очень важно это переговоры бюджета Европейского Союза, вот эти следующий период от 28 по 34 году. Это, конечно, определит, сколько инвестиций нам будет доступны, именно чтобы, ну, осуществить как приоритет именно это международное соединение. Также мы рассматриваем вариант как минимум одну из рижских станций, это Рижская центральная станция или Рижский аэропорт, соединить уже на первой фазе. Я, конечно, очень хорошо понимаю, что вот этот срок, который поставлен регулой европейского транспорта, ну, он очень-очень амбициозен. То есть закончить это все, даже первую фазу, которую мы предлагаем до года 2030, это очень большой вызов. Но это не означает, что мы не будем стремиться достичь эту цель. Ну, там, конечно, будут
вызовы. Вы имеете в виду под первой фазой это соединение, собственно, Литвы и Эстонии, железнодорожной магистрали.
И также на первой фазе мы считаем, что мы должны завершить строительство станций. Это станция в аэропорту и частичное завершение станции в Рижской центральной станции, в том числе соединение между этими станциями, на первой фазе с нынешней колеей железной дороги. А также мы считаем, что это целесообразно, это оптимально для Латвии, чтобы уже на первой фазе у нас было как минимум одно соединение с одной из этих международных станций. Потому что наши пассажиры, они в основном в рижской агломерации, если мы не включаем уже одну из этих больших международных станций, тогда, конечно, в первой фазе мы бы теряли пассажиров, мы бы теряли и финансовые средства из этих перевозок, и у нас бы был более объемный счет за именно устроено. Инфраструктуры.
Да, да, за содержание.
Содержание,
да,
инфраструктуры. То есть это экономически целесообразно, это не только комфорт для жителей Риги, жителей Рижского региона и Латвии в целом.
А для того, чтобы было понятно, да, от чего придется отказаться, чем этот план принципиально отличается от предыдущих идей строительства Rail Baltica?
Ну, во-первых, мы идем на довольно обширную оптимизацию. То есть, если смотреть на тот вариант, который предлагала, в полном объеме, мы снизили уже сейчас инвестиционный объем, как минимум на 1/3. То есть, если мы говорим о 9-10 миллиардов, то мы уже вышли на 6-6,5. Я считаю, что там еще есть потенциал, уже вплоть до нескольких сотен миллионов, еще снизить этот счет. Мы отказались от второй пути, то есть мы делаем железнодорожный коридор для двух путей, на первой фазе в течение всей территории Латвии ставим только один железнодорожный путь. Также мы, конечно, не соединяем уже на первой фазе, то есть эту основную линию, которая бы проходила через Ригу. Мы считаем, что концентрироваться надо на международное соединение. Это, конечно, тоже наши европейские партнеры ожидают, и финансирование будет примарно выдвинуто именно для этого соединения. А также мы не сможем на первой фазе, потому что технически и финансово невозможно на первой фазе, соединить обе станции уже с такой проходящей основной линией. Также мы рассматриваем варианты оптимизировать виадукты, оптимизировать звуковые барьеры, не строить так много оригинальных станций, которые были планированы. Я, конечно, считаю, как экономист, как человек, который работал в отрасли, что региональные станции, они очень важны. Я думаю, что впредь нам надо будет рассматривать возможности, как минимум в минимальном составе, построить эти станции, но на первой фазе мы считаем, что надо концентрироваться на эти первые четыре, это Салацгрива, Скулта, Бауска и Саласпилс. Саласпилс очень важно, конечно, или Даугавкрасты, недалеко от Саласпилс, потому что это, конечно, пересечение между двумя инфраструктурами. Это Rail Baltica, новая линия, и линия Айскраукле, или в сторону Латгалы, там, где две эти линии пересекаются, и там, конечно, может тоже быть региональная станция, такой пункт пересаживания с одного поезда.
Каспар Сбришкин, министр сообщений, был сегодня гостем программы «Домская площадь». Он упомянул о том, что очень многие надежды связаны с тем, как будет сформирован новый семилетний бюджетный цикл Евросоюза. Это переговоры, собственно говоря, ожидаются в ближайшие годы. С нами на прямой телефонной связи сейчас бывший министр сообщения Андрейс Матис, который должен помнить, как выглядели такие переговоры в 2014 году. Здравствуйте, господин Матис.
Добрый день.
Как тогда было дело? Насколько Латвии вообще удавалось донести свою позицию, когда Евросоюз обсуждает большие бюджетные планы, в частности, на то, сколько можно выделить Латвии на такой проект?
Когда мы начинали говорить об этом проекте, у нас были две главные приоритеты. Первый приоритет – это финансирование вне существующих ресурсов, то есть не из тех фондов кохезии, которые уже выделены для Латвии, то есть эти новые деньги. И второй приоритет был то, что это финансирование должно быть как минимум 85% из еврофондов, 15% из государственного бюджета. То есть такие главные принципы и были утверждены в начале финансирования программы. Конечно, по поводу объемов и количества финансирования и денежных ресурсов, это, конечно, вопрос в том, что тогда, когда мы планировали этот проект, то была необходимость около меньше, чем 2 миллиардов евро за весь проект. Сейчас требования выросли примерно 8 раз, то есть это уже составляет 8-9 миллиардов евро, и, конечно, это очень большие деньги, И, конечно, трудно будет обосновать все эти необходимости, потому что тут много вопросов, которые включены, которые не должны были быть включены в проект как софинансирование Европейского Союза. В том числе все экстры, которые связаны с центральной станцией Риги, в том числе все экстры, которые связаны с станциями аэропорта, которая огромная станция строится, в том числе региональные станции и другие вопросы, которые вначале даже не были в проекте как таковы.
Ну, кстати, вот Каспар Збришкинс некоторое время назад такую мысль озвучил, что все-таки это заблуждение, что Европейский Союз как будто бы плохо смотрит на включение Риги в этот проект. И там он сказал, что они как раз-таки заинтересованы. Может быть, поэтому не будет так уж сложно убедить их в том, что целесообразность этого все-таки оправдано.
Нет, тут не вопрос о включении в Риге Рижского аэропорта. Это совсем не так, потому что уже с первого финансирования, первого плана Рига была включена, и Рижский аэропорт, и эти сооружения строятся на европейские деньги. Это не проблема. Но проблема в том, что объем строительства и масштаб строительства в Рижском центральной станции в аэропорту 5 или даже 10 раз превышает то, что сначала было предусмотрено. То есть было предусмотрено дополнительные пути, чтобы возможно было в существующей инфраструктуре подключить Rail Baltic. Но сейчас оказывается, что перестройка всего здания, всего центрального вокзала, который стоит 7-8 раз дороже, чем это было предусмотрено. И то же самое в аэропорту, там была предусмотрена небольшая станция, где возможно как сказать, попасть в аэропорт уже тоже нашими соседями из Эстонии, Литвы, в Рижский аэропорт. Но сейчас там строится огромное здание, огромный там сортировка багажа и стоянки. И все.
Да, дополнительный терминал как будто бы новый. А как на практике это решается? Вот вы говорите, что была договоренность о другом. Да, теперь строится то, что строится. Что в итоге из этого будет? Не может же Евросоюз просто сказать, теперь это ваше дело. Или так и скажет?
Не, тут я думаю, что Министерство сообщений сделало хорошую работу, потому что в тех предложениях, которые были опубликованы вчера, там, предусмотрено строить эти здания в минимальном объеме, чтобы они функционировали. Но не в таком огромном объеме, как они были запроектированы. То есть, конечно, там надо будет искать другие деньги, но не из Евросоюза, но не из Rail Baltic денег, но других фондов Евросоюза, потому что это финансирование уже истрачено. И все фонды, которые придет для Rail Baltic, это будет для основной трассы. То есть необходимо, чтобы начали строить и пути, и рельсы, потому что здания уже в треть построены, ни один сантиметр рельсов не построен до нынешнего времени, к сожалению.
Да, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Спасибо. Андрей Сматис, бывший министр сообщения. Спасибо и хорошего вечера.
Спасибо.
Да, тем временем, сегодня, кстати, в эти минуты, вероятнее, еще продолжается заседание расследовательской комиссии по Rail Baltica в Сейме, которая готовится к утверждению этого промежуточного доклада, где не будет фамилии, как мы уже выяснили, но, тем не менее, будут какие-то уже выводы сделаны.
Без фамилии будет все.
Да.
Фамилии не будет. Посмотрим, что они там скажут, пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала запрос прокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Сейма, являющегося по совместительству семейным врачом. Это депутат от Союза зеленых и крестьян Юрис Яковинс. Дело в том, что КНАП получил доказательство того, что два адвоката вместе с семейным врачом подали в суд поддельную выписку из медкарты амбулаторного больного, чтобы оправдать отсутствие адвоката на судебном заседании. В результате их действий суд отложил рассмотрение гражданского дела. С нами на связи сейчас председатель комиссии Сейма по мандатам этики и заявлениям Янис Вуцан, Славакар Вуцанкунгс.
Лавака.
Господин Вуценс, ну вообще тяжело ли в Сейме принимаются такие решения о выдаче депутатов для уголовного преследования? Ну потому что, конечно же, не каждый день у нас такое случается, но тем не менее периодически мы это видим.
Ну, конечно, это нелегко, но для мандатной комиссии главная задача в таких случаях выяснить, что, значит, под этим не стоит какие-то политические подтексты, что это действительно чисто уголовное дело, которое соответствует определенным пунктам кодекса или закона, вернее, так. И если это так, то честь парламента, это зависит тоже от того, насколько благосовестно люди работают, и если прокурор в таких случаях довольно четко говорит, почему надо выдать, то в таких случаях, наверное, легче принять решение.
Скажите, а влияет ли на ход вот дискуссии в таких вопросах то, какой политическому спектру, части спектра принадлежит депутат? Потому что вот тот, о ком мы говорим, он принадлежит партии, входящей в правящую коалицию. Это как-то повлияло на ход дебатов сегодня?
Но я не могу открыть дебаты, суть этих дебатов, поскольку заседание было закрытым, и прокурор на этом настаивал, что такое оно должно быть. Но, в принципе, как я уже сказал, если там четкие пункты и четкие обвинения, то в таких случаях легче принять, независимо от того, это оппозиция или позиция. Значит, то принятое решение, которое комиссии, оно не должно зависеть от того, человек в этом случае принадлежит позиции или оппозиции.
Что теперь будет непосредственно самим депутатом? Вот Сейм, ну, комиссия ваша поддержала его выдачу для уголовного преследования, и теперь что, он продолжает ходить на работу в Сейм, или он не продолжает ходить на работу в Сейм?
Соответственно закону, депутат в таком случае продолжает участвовать в заседаниях парламента, он получает и полную заработную плату в зависимости от того, насколько он посещает заседания. Так что для депутата, ну, единственное отягчение — это то, что он должен заниматься и своим этим делом, по которому он привлекается. Так сказать, его отношение к работе в парламенте не меняется.
Но если вдруг он будет обвинен, признан уже как бы...
Он уже обвинен. Если будет приговор, то, да, то у нас уже были случаи и в этом парламенте, что в таком случае депутат теряет свой мандат.
Угу. Огромное вам спасибо, господин Вуцанс, палдес имсун яуквакару.
Спасибо.
Я квакар, Веслабо.
Веслабо. Янис Вуцанс, председатель комиссии Сейма по мандатам этики и заявлениям, прокомментировал нам принятое сегодня решение выдать депутата для уголовного преследования. Ну, повторюсь, это не первый случай. Периодически у нас выдают депутатов для уголовного преследования. Это нормальная практика. Единственное, что, ну, наверное, это так немножко странно, что вот депутат, который, по идее, работает над законами, сам их нарушает. Но здесь, конечно, презумпция невиновности еще, да?
Да, безусловно, презумпция невиновности, но, конечно, что можно сказать? Ну, разные люди в разных органах власти, в разных странах мира нарушают законы. К сожалению, мы знаем и более вопиющие случаи. Очень отрадно, что такие люди, в общем, они наказываются в соответствии с соразмерным нарушением. То есть вот сегодня Сейм принял решение, о котором мы вам рассказали. Дальше будет какое-то дальнейшее продвижение, будем следить. Важно, что это работает.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийский баскетболист, который, кстати, является баскетболистом сборной Латвии, Янис Тима, решил уехать в Россию для участия в турнире Лиги Ставок 3x3, что, собственно, конечно же, привлекло внимание общественности, поскольку здесь важно напомнить, ну, во-первых, все, наверное, знают, что у нас, в принципе, как бы, ну, здесь такой этический еще момент, да, играть в стране-агрессоре. Но, кроме того, конкретно есть закон в 2016 2022 году были приняты поправки, которые предусматривают, что спортсменам и спортивным работникам запрещается участвовать в соревнованиях, проходящих на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. В противном случае, согласно этим принятым поправкам, нарушивший закон спортсмен или спортивный работник не может быть включен в состав сборной и не может получать средства из государственного или местного бюджета. Но, несмотря на это, Тима уехал в Россию. Здесь еще стоит отметить, что внимание к нему приковано уже достаточно давно в связи с его активным участием, ну, так скажем, в шоу-бизнесе, после того, как он стал активно очень вести свои социальные сети, в том числе вот с помощью своей супруги, известной в России певицы Анны Седоковой. Ну, и вот после этого уже фанаты начали очень много о нем говорить, что, собственно, это очень сильно негативно повлияло на его карьеру, хотя был очень у него перспективный старт в баскетболе. Но сегодня, собственно, непосредственно решение уехать в Россию, участвовать в этом турнире, мы решили поговорить с председателем подкомиссии Сейма по спорту Дависом Мартиншем Даугавиетисом. Он высказал свое мнение по поводу этого поступка.
Skaidrs, ka man šāds lēmums ir grūti izprotams, gan personīgi, gan cilvēcīgi, jo skaidrs, ka Krievijā tā, ko viņam maksās, tā ir asins nauda. Spēlēt valstī, kur šobrīd vēl aizvien katru dienu uzbrūk un nogalina Ukrainas civiliedzīvotājs. Nu, man pašam personīgi tas ir nepieņemami, bet tā ir katra cilvēka personīga izvēle, ko es varu tikai nosodīt. Viņš pats zina sākas šim savam lēmumam, kas nozīmē arī, vai es nekad nevilku mugurā Latvijas izlases kraklu, protams, pie nosacījuma, ja viņš vēl kādreiz tiktu izsaucas Latvijas izlase. Un, nu, viņam, teiksim tā, gan jau pašam tagad būs jāsadzīvo ar šo savu lēmumu. Varbūt viņam tas būs vienkārši, varbūt tomēr ierunāsies sirdsapziņa, bet uz to gan jau viņš pats varētu atbildēt vislabāk.
Bet jūs varētu nedaudz precīzāk, saskaņā ar, не могли бы вы уточнить, согласно закону, Тимми навсегда будет запрещено играть в Латвии?
Да, viņam nav liekas spēlēt Latvijā, ja kāds Latvijas klubs, protams, pēc tam gribēs ar viņu slēgt līgumu un iestāties darba attiecībās, tas tā ir kluba brīva izvēle, bet viņa viņš vairāk nevarēs pārstāvēt Latvijas nacionālo izlasi nekādā līmenī. Un šis nav pirmais gadījums Latvijas sportā, tā šis pats līkuma pants jau ir pirms, manuprāt, diviem gadiem attiecināts uz hokejistiem Jāni Kalniņu, kā arī uz, ja nekļūdos, tad vēl vien labi mūsu hokejisti, ja nekļūdos, tad ieļšējos.
Vai jūs neuzskatāt, ka net li na vašu vzgļāt neabhādīmasti štotu išo pamiņāt v zakoni, štobu priņemāt, možet būt, bolie strogie mēri v atnošenī sportsmenov, vistupājuših na teritoriju strany agresora?
Es īsti nezinu, vai mums ir vēl kādi instrumenti, kā vēl stingrāk vērsties, jo likumā arī skaidri ir ierakstīts, ka arī šie sportisti līdz ar šo savu izvēli, kā viņi sāk spēlēt agresoru valstī, arī vairs nevar pretendēt uz nekādu valsts atbalstu, līdz ar to finansējumu no valsts viņi nesaņem. Tāpat nevar pārstāvēt nacionālo izlasi, nu, tālāk jau tā ir cilvēka individuāla izvēle. Nu, mēs jau arī valstiski tomēr, ja kāds cilvēks aizbrauktas vienkārši parasti pilsonis strādāt uz Krieviju, mēs viņu vairāk par to nesodam. Mēs vienkārši pieņemam, varbūt nepiekrītam tam, bet tā ir viņa brīva izvēle.
Давис Мартинш Даугавиетис, председатель подкомиссии Сейма по спорту, сказал, что для него лично это, конечно, недопустимо играть на территории страны агрессора. Он сказал, что это кровавые деньги, те деньги, которые Тима сейчас будет получать от российской стороны. Кроме того, он подчеркнул, что Тима прекрасно знает, какие последствия у этого решения будет. Во-первых, он никогда больше не наденет футболку сборной Латвии, он не получит государственную финансирования. Да, не запрещено ему как бы играть в принципе на территории Латвии. Может быть, какие-то отдельные клубы его могут позвать, но со сборной Латвии он играть уже не будет. Но Давис Мартинш Даугавиетис подчеркнул, что это не первый случай, к сожалению, когда спортсмены поступают подобным образом. Было еще два спортсмена, которые тоже выступали на территории страны агрессора, но вот других механизмов, как еще значит, ну, не наказывать, но что еще делать со спортсменами, которые так поступают? Нет, в законе описаны решения, которые предусмотрены, но, собственно, все это на совести тех спортсменов, которые такие решения принимают.
Ну да, такие примеры есть. В общем, есть даже и обратные случаи, когда, например, в таких лигах, как НХЛ, и играют российские спортсмены, которые открыто поддерживают войну. И, в общем, здесь очень сложный вопрос. Действительно, люди взрослые, каждый принимает свое решение, но последствия для игрока будут более чем определенные. Очевидно, он знал, на что он шел. Может быть, он считает, что ему уже так или иначе не грозит выступление в сборной Латвии, и он в этом смысле ничем не
рискует. Ну, кстати, про это стоит отметить, да, потому что была у него обида на тренера Луку Банки, потому что получается, что значит, после поражений в матче с Литвой, когда подавалась заявка на участие в чемпионате мира для нашей сборной, Лука Банки не взял, значит, в эту сборную Яниса Тиму и еще одного игрока, потому что, ну, они не очень себя хорошо показали на этих отборочных матчах. Тогда Тима очень, ну, как показалось, опять же, по записям в социальных сетях, недоумевал по поводу этого решения, он как будто бы был обижен. И собственно, да, также он последний раз выступал за сборную Латвии на квалификационном турнире Парижских Олимпийских игр, и это было еще в этом году. И вот забыла упомянуть, последовало, конечно же, заявление Латвийского баскетбольного союза. Генеральный секретарь Каспарс Ципрус сказал, что это, конечно, вопрос ценностей, и он сказал, что Латвийский баскетбольный союз очень остро реагирует на такие события, связанные с Украиной, и если Тима действительно будет выступать на территории России, у этого будут, ну, абсолютно понятные последствия в соответствии вот с тем законодательством и с той позицией Латвийского баскетбольного союза, которая публично озвучивается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжают развиваться события в Грузии. Мы вам рассказывали накануне о том, что выборы, которые прошли в этой стране в субботу и принесли победу правящей партии «Грузинская мечта», это партия, которую называют прокремлевской, пророссийской, утверждают, что она вела избирательную кампанию, запугивая людей, избирателей тем, что если их не выберут, то в Грузии начнется война такая же, как сейчас идет в Украине, и это вот и напугало многих избирателей. В общем, вчера в знак протеста против этих выборов, которые, как считают оппозиции, были сфальсифицированы. В Тбилиси на проспекте Руставели, главной улице столицы Грузии, состоялся крупный митинг, акция протеста. И, в общем, о том, как она прошла, насколько это было спокойно, какие результаты она принесла и что оппозиция намеревается делать, собственно, в этой ситуации дальше. Об этом мы поговорили с нашей коллегой из Тбилиси. Это журналистка независимого издания Сота Ньюс, Сова Ньюс, Хатия Хасая.
Ночь прошла мирно и спокойно, как и предполагалось, в принципе. Ну, было достаточно много людей. Наверное, сегодня появятся конкретные цифры, сколько приблизительно было на главной проспекте Тбилиси. Ну, акция продлилась где-то 2-3 часа. Как и было ожидаемо, после выступления президента и представителей оппозиции, после оглашения ими плана действия, было принято решение, что теперь будем работать над этим планом. И дальше, наверное, как я предполагаю, наверное, периодически мы будем собираться на проспекте Руставели, чтобы как-то поддерживать вот этот дух борьбы, и оппозиция будет работать над тем, чтобы защитить голоса, да.
В чем состоит конкретно план? Что именно будет сделано в ближайшие дни, чтобы итоги этих выборов, ну, пересмотреть или, возможно, провести новые?
Делали это в ближайших дни или нет, но они уже в процессе своей работы. Ну, главное, во-первых, оппозиция не будет входить в парламент. Об этом было заявлено уже официально всеми сторонами. Они будут собирать доказательную базу, опять же, как я сказала, чтобы доказать, что выборы были сфальсифицированы, и они, главное, наверное, требование, это требование новых выборов, которые будут проводиться международной администрацией, то есть без участия ЦИКа Грузии и грузинских сторон, так скажем, чтобы все были убеждены, что выборы не фальсифицируются.
Ну, на этот план в какой-то момент должна потребоваться согласие вот правящей партии, ведь без него это невозможно сделать. Или есть какой-то механизм, как обеспечить международно признанные выборы, которые не будут подсчитаны грузинским ЦИКом, без согласия лидирующей партии?
Ну вот это, наверное, пока сейчас главный вопрос, потому что непонятно. Это как будто кажется и нереалистичным, но, возможно, и существуют какие-то механизмы. Сейчас главное, что собираются доказательства. У нас в соцсетях, в Фейсбуке началась кампания, где пишут хэштегом «Я наблюдал нарушения на выборах», и таким образом собираются конкретные видео доказательства, конкретные фото доказательства, свидетельства различные. И, возможно, когда все это соберется, будет подан иск. И дальше, видимо, пока нам, людям, да, неизвестны конкретные механизмы, но, видимо, этот план более четко будет расписан уже какие-то в ближайшие дни, потому что люди находятся в режиме ожидания именно вот этой конкретики.
Эти усилия оппозиции кто-то, единый человек какой-то координирует, или это такая просто вот общая инициатива, которую все по мере сил поддерживают?
Ну, опять же, во главе всего этого процесса, этой координации оппозиции, этих сторон, стоит, наверное, скорее всего, мы можем говорить, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, в преддверии выборов именно она была той силой, которая стояла в центре переговоров оппозиционных объединений, партий. Поэтому Саломе Зурабишвили, как она объявила с трибуны вчера, что она будет стоять во главе этого процесса и с народом Грузии до тех пор, пока у нее будет на то возможность. То есть она в этой борьбе, можно сказать, такая главная сила, координирующая.
А как реагируют и ведут себя сейчас власти, я имею в виду представители этой все той самой грузинской мечты, которые официально объявили о своей победе на выборах, как они реагируют на протесты и что они собираются делать в ближайшее время?
История протестов показывает, что грузинская мечта, сколько бы много нас не было на улицах, просто нас игнорирует, как будто нас не существует, протестующих людей не существует. Собственно, победу они свою признают. Например, у нас сейчас в Тбилиси находится премьер Венгрии Орбан, который одним из первых поздравил грузинскую мечту с победой. Собственно, но надо отметить, это интересная деталь, мне кажется, что несмотря на то, что грузинская мечта заявляла о том, что выборы исторические, что вот сейчас они набрали процент такой большой, которого не набирали, возможно, свою победу они празднуют очень негромко, так скажем, потому что нет никаких торжеств, нет никаких огромных фейерверков, было запущено два фейерверка в день выборов, но как-то все молчат. Мне кажется, это знак того, что они понимают, что они на самом деле проиграли выборы, и они понимают, что люди понимают, что они проиграли выборы.
Хатя Хасая, журналист независимого издания «Сова Ньюс» из Тбилиси, рассказал нам о том, что ощущает оппозиция и как она планирует, вот, собственно говоря, отбить те выборы, которые у них украла грузинская мечта, как считают представители оппозиции, пририсовав себе голоса и вбросив бюллетени. Такие факты мы вчера наблюдали. Не знаю, насколько их много, пока расследования не было, но, безусловно, они имели место.
На этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.